По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это радио «Говорит Москва», программа «Большая перемена». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм латиница в одно слово «Говорит МСК Бот». Мы продолжаем наши воскресные беседы на тему разумного и рационального оздоровления. И сегодня у меня в студии гостья. Сейчас прям наберу побольше воздуха в легкие, чтобы прочитать все ее регалии. Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель проекта Nordic Health, доцент Сеченовского университета, Сеченовского университета, Кристина Володина. Кристина, здравствуйте.
Добрый вечер.
И люди, знакомые с английским языком и, значит, с хорошим аналитическим мышлением, могут догадаться, что у нас сегодня пойдет речь про скандинавскую ходьбу и ходьбу вообще, потому что Кристина одна из главных в России экспертов вот по не только вот практике скандинавской ходьбы, но ее как бы и так, научного обоснования фундамента. Я прав?
Да, интеграция в медицинскую реабилитацию.
Интеграция в медицинскую реабилитацию. Вот смотрите, друзья, очень интересно, мы часто слышим о том, что физические нагрузки, и в том числе ходьба, могут быть профилактикой от разных заболеваний, да? Но вы говорите о том, что это может быть еще и лечением.
Однозначно.
А вот расскажите, как?
Лекарство отличается от яда дозировкой. Собственно, не каждый из нас может начать сразу бегать для того, чтобы оздоравливаться. Особенно если мы говорим про когорту людей, у которых есть какие-либо хронические заболевания. Например, есть избыточный вес, причем это не обязательно там плюс 20 или 30 килограмм. Даже лишние 3-4-5 килограмм будут давать большую осевую нагрузку во время бега, потому что бег – это прыжок с ноги на ногу. Следовательно, мы увеличиваем нагрузку на суставы нижних конечностей, на область позвоночного столба, в частности, поясничный отдел, и, как следствие, хотим оздоравливаться, а по факту можем сами своими руками-ногами в кроссовках ухудшать свое состояние здоровья, и в результате этого обращаться к травматологу, делать МРТ, УЗИ, замыкается цикл.
Секундочку. То, что как бы физическая нагрузка от бега больше, чем от ходьбы, ну, это достаточно логично, и мы как бы в своих эфирах об этом говорили, да, этот эффект парения, который как бы сохраняется. Но я все-таки спрашивал немножко о другом. Не чем ходьба лучше бега, а как ходьба может лечить? Понимаете? И что она может лечить?
Собственно, для того, чтобы, в частности, ходьба лечила, необходимо соблюдение ряда условий. Первое – это длительность самой тренировки, длительность кардио-тренинга должна быть не менее 35 минут. И как раз, когда…
Так, секундочку, я как Шурик записываю. Значит, если мы хотим добиться лечебного эффекта, обратите внимание, друзья, впервые мы говорим про лечебный эффект, потому что в России по закону о лечении могут говорить только дипломированные врачи. Так, чтобы добиться лечебного эффекта от ходьбы, тренировка должна быть 35 минут.
Не менее 35 минут.
Это на движение само мы тратим. Это
да,
без того, что
да,
мы
да.
Кроссовочки надевали, разминались, вот просто...
Делали селфи, нет.
Да, вот 35, от 35 минут. Значит, а вот остановиться, подышать можно?
Для того, чтобы наше тело воспринимало ходьбу, в частности, как тренировку, в том-то и дело, что должно соблюдаться второе условие, да. Это интенсивность нагрузки, угу. Которая определяется по параметрам частоты сердечных сокращений.
Угу.
Следовательно, если мы остановились попить воды, не знаю, завязать шнурки, естественно, пульс падает, и если он упадет ниже целевой зоны, в которой необходимо находиться 35 и более минут, угу. То, по сути, становится вот этим мифом про 10 тысяч шагов, что нужно ежедневно их ходить, угу. Потому что второе условие уже не соблюдается. Пульс упал, организм думает, ну все, слава богу, наконец-таки
так,
он одумался.
Интенсивность. Давайте мы эту интенсивность обозначим. Как она определяется?
Определяется, да. По сути, двумя способами. Первый, я настоятельно рекомендую именно его использовать, это проведение нагрузочного теста, который делается в рамках либо спортивного диспансера, либо в рамках поликлиники, особенно если мы говорим про пациентов, как с патологией сердечно-сосудистой системы, например, после инфаркта миокарда, при наличии гипертонической болезни. Пациенты с сахарным диабетом второго типа железобетонно все должны перед тем, как начать кардиотренинг, пройти данный тест. Потому что, когда человек его выполняет, либо на дорожке, либо на велосипеде, там определенный протокол врач функциональной диагностики подбирает, на груди...
То есть, вот, нагрузочный тест – это то, что вот называется эргоспирометрия, да?
Они есть разные, есть кардио. Кардиопульмональный нагрузочный тест – это когда в том числе еще маска на спортсмене-пациенте надета. В поликлиниках более простые установки, но самое главное, что…
В общем, опять, это ты крутишь ножками педальки, да? И у тебя на пальчике пульсометр?
Пульсоксиметр, раз, да. Пульсометр на груди – 2, датчики ЭКГ – 3, манжета тонометра 4, и, ну, если про спорт говорить, там еще кровь могут брать. Если мы говорим про пул пациентов, то вот эти параметры на протяжении всего теста, всего того времени, что человек или идет, или крутит педали, фиксируется. И благодаря этому мы можем убедиться, что на максимальных значениях ЧСС у человека все хорошо с
сердцем. ЧСС – это частота сердечных сокращений. Извините, да, что я вас прерываю, но я буду объяснять. Да.
Вот. И как следствие, после этого я, будучи врачом-реабилитологом, могу смело данного потенциального спортсмена в перспективе взять и его оздоравливать, в частности, методом ходьбы, либо
так, ее модификации. Так, а вот как же вот эти, значит, 220 минус возраст?
Это второй способ, так, да, я сейчас об этом скажу. Мы им этой формулой карбониево можем воспользоваться, но, естественно, если все-таки у пациента есть хронические заболевания, мы не можем быть уверены, что, например, на пульсе даже, вот как говорит Google доктор, занимаясь на пульсе 120-130 и будет счастье, мы не можем в этом быть уверены, потому что, возможно, уже на пульсе, например, 125, у меня были такие пациенты, у них наступает так называемая ишемия миокарда, то есть нехватка кислорода клеткам, в частности, сердечной мышцы. И вот он еще шел, мы буквально отвлеклись на секунду и уже вызываем скорую. Собственно, 4 пациента по моей диссертации приехали в блок интенсивной терапии из фитнес-клуба. Поэтому, к сожалению, то, с чего я начала...
А 4 человека из какого числа?
Из 70.
Так, 4 из 70 – это какой процент? Ну, 5%, чуть-чуть больше 5%.
На самом деле это много, потому что люди, с одной стороны, сейчас настроены на здоровый образ жизни, и, к сожалению... Без должной подготовки не стоит все-таки ставить не то, что рекорды.
Слушайте, ну а вот может быть все-таки хорошая вот эта рекомендация, вот этот то, что говорят, разговорная скорость, да, когда ты идешь, сохраняя возможность общаться вот как бы полноценно отрывистыми фразами.
Я категорически против этого теста, почему? Потому что, опять же, можно идти отрывистыми фразами, да, нет, послезавтра, завтра, что-то вот такие короткие фразы отвечать, но при этом нам надо быть уверенным в том, что миокард справляется с той нагрузкой, с той длительностью, с той скоростью, если мы говорим про ходьбу, которую, собственно, мы нашему подопечному подобрали.
Окей, тогда зафиксировали. Значит, друзья, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем и хронические заболевания, но при этом вы рассчитываете и надеетесь, что с помощью физических нагрузок вам удастся, физической активности, давайте лучше так говорить, физической активности вам удастся исправить свое положение,
стабилизировать
свое положение, то прежде чем приступать, нужно найти возможность сдать нагрузочный тест. И что из этого теста мы возьмем себе?
Перед тестом еще нужно сделать ЭКГ, УЗИ сердца, чтобы убедиться, что в камерах сердца, в частности, нет тромбов. Опять же, у меня был такой пациент, который пришел к нам на реабилитацию. Мы долго ему объясняли, что да, нужно сделать вначале ЭКГ, УЗИ сердца, потом нагрузочный тест, а потом только мы вас посадим на велосипед. И это не потому, что мы такие вредные врачи и хотим вот вас тут по всей поликлинике, как говорится, из кабинета
в кабинет. И денежки еще, конечно, это самое. Это же все не бесплатно, насколько
я понимаю. В каком центре, опять же, если ваша поликлиника оснащена функциональным кабинетом через кардиолога, безусловно, это можно будет сделать в рамках ОМС. По наличию показаний, конечно. Если вы осознанно относитесь к своему здоровью и хотите потратить, не знаю, там пару тысяч рублей, и потом
не рисковать, да.
Раз, и на протяжении всей жизни не покупать себе таблетки за свой счет, то я думаю, что здесь мотивация достаточно простая, как и математика.
Хорошо, и что из этого теста мы возьмем себе?
Смотрите, там целый протокол. Максимальное артериальное давление, максимальная частота сердечных сокращений, длительность пробы, период восстановления. То есть с этим протоколом вы приходите к такому врачу, как я, врачу-реабилитологу, врачу ЛФК, и, собственно, с учетом этих данных составляются зоны тренировочные, в частности, целевая, так называемая, зона пульса, в которой вы должны будете не менее 35 минут находиться.
Как часто?
Это третье правило, которое необходимо для того, чтобы наш организм понимал, что его тренируют. Каждые 72 часа должна наступать следующая тренировка. Если прошло больше, то наш организм, как я говорю, радуется и думает, что это была вспышка на солнце.
Это, знаете, это мне напомнило, в 90-е был какой-то такой, ну, я прям помню, популярный абсурдистский рассказ про то, как прогнать, как выгнать из дома тараканов. И там вот говорилось, что надо найти тараканского короля, значит, поставить его перед дверью, грозно сказать...
Уходи,
три раза. И дальше, значит, тараканы начинают уходить, но главное не засмеяться в этот момент. И там, значит, в финале этого рассказа, там в конце шел какой-то хромоногий таракашечка такой вот умилительный, и, значит, герой усмехнулся, такой, ребята, он шутит, он добрый. И, значит, все тараканы побежали обратно. Я к тому, что с нашим организмом примерно то же самое. Если мы там один раз потренировались, два раза потренировались, четыре раза потренировались, а потом кайфанули на там 80 часов и больше, клеточки нашего организма такие, ребята, он пошутил, да, расслабляемся, да. Ага, хорошо, и что, и вот это, и так всю жизнь, каждые 72 часа?
В том-то и дело, что нужно научиться воспринимать нагрузку, тренировку, точно так же, как приятную процедуру, например, по приему душа или, не знаю, по чистке зубов. И благодаря этому вы сможете отказаться от регулярных посещений, например, врачей разных специальностей, улучшить, безусловно, свое качество жизни, потому что это основа основ. У каждого из нас свои разные цели и задачи. Кто-то хочет сам ходить, например, до магазина и обратно, кто-то хочет, не знаю, там, покорять Красную Поляну, например. И это прекрасно и то, и другое, потому что очень часто мы сами, не замечая того, оказываемся настолько зависимы от наших родственников. И я всегда говорю, что любовь к своим родственникам начинается с любви к себе, потому что когда мы полностью независимы в быту, я с этим через день да каждый день сталкиваюсь, когда человек не может сам помыться, сходить сам в туалет, встать с унитаза, он вынужден просить постоянно о помощи своих детей, в частности, да, и потом, ну, это чаще всего происходит, и как следствие дети не могут реализоваться.
Кстати, по поводу унитаза, уж если вы в эфире произнесли это слово, как бы,
я, значит... Я стараюсь говорить, ну, о том, что является проблемой в жизни.
Вы врач, да, вам можно. Вы знаете, я в одной англоязычной профильной литературе прочитал про такой самый простейший физический тест, что вот, чтобы определить, в порядке или нет ваше здоровье, обратите внимание, прошу прощения у деликатных людей в эфире, как вы встаете с унитаза. Потому что если вам удается это сделать сравнительно легко, с ровной спиной, не помогая себе руками, не опираясь на колено, на стены и так далее, тогда есть надежда, что ваш мышечный каркас работает более-менее гармонично. Но если у вас появляются изгибы в позвоночнике, значит, вы опираетесь на что-то, вы чувствуете головокружение, когда встаете и так далее, то это первый сигнал о том, что вот в вашей, как бы, структуре вашего тела какой-то рассинхрон. Вы как врач с этим согласитесь?
Безусловно, потому что данный паттерн, это же подъем со стула, опять же, мы едем в автобусе, мы едем в метро, нужно быстро встать, выйти, встать, не знаю, открыть дверь, например, кто-то позвонил в звонок. Поэтому вот в том-то и дело, что наша задача каждого из нас через движение, через физкультуру, через упражнения поддерживать свою бытовую активность, потому что она состоит из примерно одинаковых элементов. Это подъем со стула, это условно подъем по лестнице и спуск, это ходьба по прямой, это что-то поднять или опустить на пол.
Так, ну вот у нас уже появляются первые вопросы в Телеграме, но прежде чем я начну их зачитывать, я все-таки хочу услышать, от чего лечит эта практика? Вот еще раз, потому что сейчас вы говорите, когда там не тратиться на лекарства, повысить комфортность жизни и прочее, 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 это скорее профилактика заболеваний. А мне хотелось бы услышать именно лечебный эффект, при каких болезнях может появиться.
Собственно, если мы, давайте начнем по системам, это сердечно-сосудистое, первое, на что будет влиять кардиотренинг, способствовать снижению уровня холестерина, так называемый антиатеросклеротический эффект. Опять же, напомню, что наши сосуды трехслойные, средний слой, грубо говоря, это мышца, и, к сожалению или к счастью, мышца укрепляется только от движения. Следовательно, когда мы двигаемся, в частности, идем, у нас увеличивается сила сокращения и расслабления нашей сосудистой стенки, как следствие, на внутренней стенке сложнее оседать так называемому холестерину, атеросклерозу в виде бляшек и так далее. Когда у нас снижается уровень холестерина на внутренней стенке, у нас нормализуется артериальное давление, так называемый либо норматонический, либо гипотензивный эффект. Далее, безусловно, кардиотренинг, ходьба, это является профилактикой тромбообразования, потому что, естественно, когда мы идем, у нас активно работают мышцы ног, которые, собственно, обеспечивают облегченный венозный возврат, то есть, сокращаясь, икроножные и камбаловидные мышцы передают импульс на венозную стенку, клапанам легче закрываться и, грубо говоря, от правой пятки...
Можно мне, как пьяному Шурику, вот список, значит, вот вы же сказали, после инфаркта восстановления ходить нужно, да? Потом, вот вы упомянули, что при диабете второго типа обязательно нужно предварительно пройти диагностику. Значит, видимо, при диабете еще как бы рекомендуется. Да. А вот еще списочек.
Венозная недостаточность, то есть варикоз, простыми словами. Далее, избыточный вес, разной степени ожирения. Для того, чтобы, опять же, снижать вес и уменьшать боль в суставах, будь это различные артрозы, дорсалгии, точно так же мы можем рекомендовать наравне с другими видами физической активности и ходьбу. Как ни странно, ходьба обычная, она, естественно, улучшает и проблемы, связанные с органами дыхания. Несмотря на то, что по официальной версии COVID то поднимается статистика, то вновь уменьшается, так называемый астенический синдром после ковида, то есть тотальная усталость, когда... можно сказать, после второй половины дня вообще нет сил делать ничего. Опять же, ходьба является тем способом, который в таком щадящем режиме позволяет наращивать и жизненную емкость легких, и, собственно, с вот этим вот астеническим синдромом работать.
Кстати, друзья, раз уж Кристина затронула эту тему, хочу обратить ваше внимание, что на сайте Всемирной организации здравоохранения есть переведенный на русский язык, доступный для скачивания, протокол по самостоятельной реабилитации после ковида, где описывается в том числе набор достаточно простых физических практик, тоже с акцентом на аэробные нагрузки. Вот, я это рекомендую всем, особенно если вот кто-то проводит какие-то, я знаю, что нас слушают тренеры, разные инструкторы, вот кто проводит мероприятия, вот обратите внимание, это то, что вот прямо-таки ВОЗом утверждено. И как бы...
Также на сайте Союза реабилитологов есть также рекомендации, которые уже несколько раз пересматривали с учетом того, что появляется все более новая информация, и там также ходьба является одним из методов по восстановлению данной группы пациентов.
И вот теперь я зачитываю вопрос от нашей слушательницы Ники. Добрый вечер, Илья. Слушаю вашего гостя, и как-то все сложно. А если просто гулять в свое удовольствие без предварительных нагрузочных тестов?
Если, опять же, нет каких-то серьезных отклонений здоровья, это потенциально возможно, но опять же, те три правила – длительность, интенсивность, регулярность – должны соблюдаться. Если хотя бы одно из правил выпадает, следовательно, это бытовая активность, это прекрасно. Бытовая активность должна быть максимально разноплановой, регулярной и так далее. Но организм это будет воспринимать не как тренировку. А так, пожалуйста, конечно, всем гулять в свое удовольствие.
То есть, это опять-таки, как на сайте ВОЗ написано, любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие, но при этом, вот, кстати, нормативы Всемирной организации здравоохранения, если не ошибаюсь, это от 150 до 300 минут в неделю физической активности средней интенсивности, либо от 75 до 150 высокой интенсивности. Но я всегда всем говорю, что высокая интенсивность, она просто не по силам людям, ну вот без опыта и предварительной подготовки. Как вы относитесь вот к этим? Просто 300 минут в неделю, если мы разрешим себе два выходных дня, это получается 60 минут в день.
Собственно, так и нужно. Самое главное, чтобы у нас чередовалась нагрузка с отдыхом, либо нагрузка была разноплановой. То есть, например, в понедельник у нас кардио в виде ходьбы, во вторник у нас, например, силовая, либо работа с собственным весом, имеется в виду либо в тренажерном зале, либо собственным весом дома. В среду, опять же, можно сделать кардио, но ни в коем случае не забывать про отдых. Я в целом своим подопечным рекомендую от 2, это минимум занятий в неделю, до 3-4. 3-4 это, конечно, оптимально, но мы прекрасно понимаем, что заботы, работы, дети... И вы сейчас смотрите на 72 часа.
Да, да, я прикидываю, что 72 часа – это значит 3 дня, то есть как бы раз 3 дня. Но это просто, чтобы организм понял, что с ним что-то происходит. Да?
Для того, чтобы запустить механизм в начале краткосрочной, потом долгосрочной адаптации, да.
Хорошо. То есть правильно ли я понимаю, что если человек, например, раз в 2 дня будет ходить с правильной интенсивностью, это будет больший эффект для его организма, чем он там 2 в неделю будет захаживать там с гантельками, постоять возле зеркала, значит,
в фитнес-клубе. Ну, постоять точно бессмысленно. Очень важно сочетать и кардио, тренинг и силовой, потому что мы, например, идя в магазин, мы идем, это кардионагрузка для организма, возвращаясь оттуда с тяжелыми сумками, это уже...
Вот почему в России все говорят кардионагрузки? Вот в мире это все-таки аэробные нагрузки, и как бы...
Не задумывалась.
Кеннет Купер, он как бы, да, он про аэробию, как бы аэробный эффект, ну, я говорил.
Аэробный, потому что, опять же, в большей степени это да, нагрузка на...
кислород, кардио. Как бы.
Да, да, конечно.
Участие кислорода. Тренер Дмитрий Маслов спрашивает нас, чем скандинавская ходьба отличается от спортивной ходьбы? Нагрузкой и возрастом, ОФП пользой, ОФП общая физическая подготовка. Видим, польза для общей физической подготовки?
Ну, как минимум, наличием палок. Раз. Во-вторых, в скандинавской ходьбе заложен в целом другой паттерн движения, там ключевой момент как раз с помощью палок скандинавских, включить мышцы верхних конечностей, простыми словами, рук, и самое главное, через лопатку, к которой крепится более 6 мышц, включить мышцы спины, а от спины у нас включатся косые и прямые мышцы живота, прямая мышца живота. В спортивной ходьбе это олимпийский вид спорта, там другие задачи, там нужно быстро преодолеть разные по продолжительности дистанции, ну и, собственно, не перейти на бег, то есть совсем разные задачи. Я все-таки в своей практике к скандинавской ходьбе ей отдаю роль оздоровления. Со спортивной ходьбой на уроках физкультуры сталкивалась давным-давно, поэтому пересечений у них практически нет никаких, только слово «ходьба».
Можно я от себя попробую ответить? Смотрите, вот насколько, как я это вижу, если говорить именно про аэробный эффект влияния на организм, то здесь разницы между скандинавской ходьбой и спортивной ходьбой, ну, как бы особо нет, если мы говорим про продолжительность движения и его интенсивность. В этом плане...
Смотря какой рельеф. Если спортивная ходьба, она будет значительно больше поднимать ЧСС, а скандинавская ходьба, она все-таки предусматривает соблюдение техники.
Не, ну еще раз, мы здесь говорим, что именно если говорить про аэробный эффект влияния на организм, то если мы двигаемся с одинаковым пульсом, спортивной ходьбой да, или как да. бы скандинавской, или при этом прыгаем на скакалке, или при этом едем на велосипеде, или при этом бежим, то аэробный эффект будет одинаковый, если мы говорим сугубо про как бы, физиологию и влияние на организм. Вот, с одной стороны. С другой стороны, если говорить уже про биомеханику ходьбы и движения, то там они как бы различаются, и здесь спортивная ходьба, она изначально заточена под то, чтобы двигаться максимально быстро. Скандинавская ходьба, она на самом деле не очень вообще располагает состязательность между собой. То, что вот в России проводятся, как сказать, гонки, значит, по скандинавской ходьбе с палками, ну, это такое немножечко как бы извращение. И оно, а как бы здесь именно смысл идет в том, чтобы, да, активизировать все тело человека. Хотя, вот вы знаете, был в советское время такой Игорь Гайс, слышали про такого человека? Нет, это был как раз тренер по спортивной ходьбе, который занимался разработкой теории аэробных нагрузок и как раз оздоровительной ходьбы. И вот если посмотреть, что Гайс писал как бы про ходьбу и про ее как бы анатомию движения, и вот как бы просмотреть, что, например, Кристина Володина пишет в своей книге, про которую мы поговорим во второй части программы, это очень-очень близко. А мы уходим на новости.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов. Мы продолжаем. Напоминаю, что у меня в гостях врач и реабилитолог Кристина Володина. Говорим про ходьбу и в том числе про скандинавскую ходьбу. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948 и телеграм латинцев одно слово говорит МСК-бот. И прежде чем мы перейдем к моей запланированной беседе, давайте обсудим вопросы, которые пришли к нам в чат. СМС. Можно ли заниматься вашей ходьбой, если первое. После травмы плеча у меня ограниченные движения руки, не могу почесать спину. Второе. Созревшие катаракты в обоих глазах. Спасибо, Ольга, 70 лет.
Я бы начала со второго. Необходимо убедиться у врача-офтальмолога о том, что есть допуск к нагрузкам. И, безусловно, это нужно делать под контролем нагрудочного датчика. Нагрудного датчика. Вечер воскресенья. Ага. То, что первое вы сказали, наоборот, с помощью скандинавской ходьбы и, в частности, комплекса упражнений, которые нужно делать до самой ходьбы, разминочные так называемые упражнения будут повышать мобильность, амплитуду движения в силу того, что правильная техника, как я уже сказала, вовлекает лопатку и прочие костные структуры, тем самым улучшая кровоснабжение мышц. И, следовательно, чем лучше мышца питается, тем больше у нее постепенно нарастает амплитуда движения.
А я, если позволить так по-простому, добавлю, что вот все инструкторы фитнеса в мире знают закон, который на английском звучит «use it or lose it». То есть наш организм избавляется от того, что мы не используем. Поэтому если в силу каких-то причин возрастных или внешних у нашего тела не получается что-то делать, и мы бросаем это делать, то как бы это, как бы, в общем-то, атрофируется очень быстро, да? И становится, да, начинается как бы хуже работать. Так, слушательница с ником Красногорочка пишет: «Подтверждаю слова вашей гости своим примером. 5 лет назад хуже себя чувствовал, чем сейчас. Силовыми занятиями в фитнес-клубе и ежедневной быстрой ходьбой улучшил свое здоровье. Возраст 60+, давление в норме, лекарства не пью». И Светлана тоже пишет: «Добрый вечер. Делаю зарядку 25-30 минут каждое утро. В субботу даю себе отдых. Мне это пока подходит, но в последнее время стала замечать, что после нее телу хочется побегать или походить, что я по возможности и делаю». Нужно ли вот как бы Светлане какой-то систематизм привнести вот в эти занятия или все-таки слушать тело и как оно просит, так и выполнять?
Ну, тут такой вопрос с подвохом, потому что слушать тело очень часто, особенно когда дело к зиме, у нас в 4 уже темно, и в целом тело хочет в горизонтальное положение, скажем так, прийти. Поэтому все-таки понемногу можно, во-первых, расширять нагрузку, делать разные упражнения, чтобы постепенно и постоянно наша нервная система находилась в таком в поиске решения этих задач. Поэтому я всегда рекомендую в каких-то упражнениях, например, закрыть глаза, сделать их на одной ноге, например, сложить гимнастический ковер в 2 или в 4 раза, сделав нестабильную платформу уже под стопой. И как следствие, организм будет постоянно находиться в поиске решения этих поставленных задач, потому что вот буквально еще несколько недель, и снег, мягкий грунт, как раз то, что мы сложили, например, гимнастический ковер несколько раз, это вот уже имитация снега, а это уже профилактика травм и падений.
Хитро, слушайте, здорово. Ника спрашивает: а каждому ли необходима физическая нагрузка в том объеме, о которой говорит ваша гостья, о котором? Знаю не очень активных и не слишком охочих до физических нагрузок людей, которые прекрасно себя чувствуют и комфортно себя ощущают.
Всегда есть какой-нибудь дедушка, которому 90, он курит с утра до вечера.
Выпивал по бутылке водки, выкуривал 3 пачки сигарет, значит, и лежал на диване, и долежал до 98 лет.
Да. Такое крайне редко, но бывает. Опять же, нужно понимать, что эти люди рождены давным-давно, возможно, жили в достаточно суровых условиях, опять же, генетика и так далее. Поэтому, если говорить на аудиторию, конечно, всем это необходимо, потому что, к сожалению, наше тело, как уже вы, Илья, сказали, забывает о тех или иных частях. Есть такое понятие карта тела нашей нервной системы, которая просто может забыть о том, что у человека есть рука или нога, или какая-то часть, не знаю, на спине. И в силу того, что у нас одно связано с другим, дыхание, например, наша диафрагма связана и с мышцами тазового дна, тут и геморрой, и детородная функция, и желудочно-кишечный тракт. При этом диафрагма связана у нас и с проблемами в области шеи и грудного отдела. То есть очень много структур, которые между собой взаимодействуют. И нам очень важно разнопланово себя укреплять. И, естественно, брать это в свои руки, в свою зону ответственности и как можно шире тренироваться.
А, друзья, прочитаю сейчас еще один вопрос, потом мы с Кристиной пообщаемся и ответим на следующие, когда они будут. Напоминаю, наш смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. Доброго вечера, лишних 30 килограммов, сердечная недостаточность, была аритмия, сейчас ритм минусовый. При быстрой ходьбе за грудиной испытываю дискомфорт. А если продолжить ходить, потом проходит, чувствую себя хорошо. Какие риски?
Риски все-таки, значит, не нужно пока ходить. Я бы рекомендовала использовать либо ручной, либо ножной велосипед. Потому что, когда есть избыточный вес, он все-таки дает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. И всегда важно выбирать из двух зол меньше. По возможности, опять же, можно пойти заниматься еще в бассейн. Но если из бассейна выходить по такой лестнице крутой наверх, то это тоже не выход.
А вы так советуете из-за аритмии или из-за дискомфорта в грудине? Потому что, что касается дискомфорта в грудине, это, скорее всего, может быть, что это я просто по себе
помню. Межреберная невралгия.
Мышечный спазм, да, который при более-менее регулярных нагрузках уходит.
Лучше данному пациенту надеть холтер и в этот день прям пойти и быстро походить, чтобы убедиться,
Холтер, давайте расскажем, это прибор, который снимает показания сердечной активности.
Да, да. Угу. На сутки его надевают, такой аппарат, который в течение 24 часов фиксирует данные ЭКГ, электрокардиографии, данные частоты сердечных сокращений, и в результате этого можно убедиться, что нет вот этой вот нехватки кислорода, так называемой ишемии, и что это, там, например, показания, грубо говоря, к неврологу и гимнастике для оздоровления мышц спины, там, опять же, диафрагме, к дыхательным практикам, потому что здесь все очень тонко взаимодействует между собой.
Ну, на самом деле, друзья, вот мы так говорим про сложности, действительно, я часто повторяю, что многие смотрят, программы там «Тачка на прокачку», где неглупые мужики, значит, по 40 минут спорят, какую бы свечу там поставить, чтобы быстрее что-то крутилось в автомобильчике, а при этом строение человеческого тела в сотни, если не тысячи раз сложнее любого современного автомобиля, поэтому, конечно, там может быть очень много причин и так далее, но, что я хочу сказать? Любой квалифицированный инструктор, если вы к нему придете, с ним поговорите, при нем походите, и он сможет достаточно быстро, с достаточно большой долей вероятности сказать, а что с вами так или не так. Поэтому, раз уж у нас радиостанция говорит «Москва», я хочу напомнить, что в Москве реализуется программа «Московское долголетие», в которой в том числе есть и занятия по ходьбе. Я не знаю, вы сами там не участвуете?
Лично я нет, но мои выпускники, конечно, много.
Ну, я думаю, что да, ваше это самое. Поэтому просто попробуйте сначала найти людей, которые в этом разбираются, попробуйте подвигаться с ними, а дальше уже сделайте для себя выводы. Ну и давайте теперь поговорим про скандинавскую ходьбу. У меня для вас заготовлено два таких каверзных и резких вопроса. Во-первых, вот нам уже писал здесь тренер Дмитрий. Я думаю, что он деликатный человек, поэтому постеснялся такой писать, но подумал, что вот среди такого угрюмого тренерья у нас ходят слухи, что вообще вся эта ваша скандинавская ходьба – это просто коварная, выдумка маркетологов, фабрик, которые производили оборудование для лыжного бега, и которые сидели и чесали репу, и думали, а как бы нам хоть что-то продавать летом, лыжи летом продать невозможно, и они такие, а вот давайте мы палки начнем продавать, нашли, людей, которые, с одной стороны, придумали туда какое-то обоснование, вот это научное, да, запустили маркетинговое продвижение, и родился этот миф про скандинавскую ходьбу, и наивные люди стали как бы гулять по горам и долам с палочками. А что вы на это ответите?
Отвечу на то, что в целом паттерн движения при ходьбе с палками отчасти напоминает эллипс. Эллипс давным-давно уже изобретен. И, собственно, это альтернативная тренировка для укрепления сердца в формате аутдор на свежем открытом воздухе, что очень положительно сказывается, в том числе на настроении, на психологическом факторе. Поэтому можно долго рассуждать о маркетинге и каких-то там заговорах масонских. Mm-hmm. Но я думаю, здесь все-таки имело место быть цель оздоровления. Все началось со спортсменов. Сама я больше 20 лет занималась спортом, и я помню, как мы постоянно пытались что-то еще поделать, как-то себя потренировать.
А каким его спортом?
Фигурным катанием.
О, ничего себе.
Да, и вот чтобы вот стать, как говорится, на пьедестале, там, первый, второй или третий. В силу того, что все началось со спортсменов, я думаю, у них были такие же искренние цели максимально поддерживать себя в межсезонье. Для этого стали бегать изначально с лыжными палками. Причем это несколько прям десятков лет происходило. Потом Лина Искелян и Елена Искелян, она была тогда учителем физкультуры школьников, и дети...
Это Финляндия, да?
Да, угу. Да, это все там, это дети так называемой группы ЛФК, чтобы они не сидели во время того, как другие бегают, она стала с ними опять же ходить с палками, и постепенно это переросло вот в такое массовое движение, которое во всех сейчас, я думаю, во многих странах представлены, и... Если бы это не было так эффективно и, может быть, не так востребовано, вряд ли бы это по сей день активно развивалось, и я бы сидела на радио, говорит Москва.
Хорошо, хорошо, почти убедили. Второй, значит, каверзный вопрос. Опять-таки, прицеплюсь к реплике тренера Дмитрия. Да, он не случайно там упоминает про возраст. Потому что можно встретить убеждение, что ходьба со скандинавскими палками – это сугубо развлечение для пенсионеров. Вот. А человеку там, среднего возраста, человеку с какими-то физическими амбициями и, значит, какими-то вот ожиданиями от своего тела, с палками ходить как-то моветон.
Обманчивое мнение, потому что для того, чтобы, например, пробежать свой московский первый марафон, беговой, 42 километра, далеко не каждый может побежать на той целевой зоне пульса, которая не будет опасна. То есть, например, даже занимавшись вот много лет спортом, потом у меня была пауза в силу обучения, и начиная по новой бегать, это были значения пульса выше 150. И далеко не всегда... Во-первых, можно пробежать 35 минут или 45 минут, а для того, чтобы марафон пробежать, нужно по воскресеньям так вообще все 80-90 бегать. Следовательно, нагрузка чрезмерная, сопровождающаяся тошнотой, рвотой, головокружением. Уже про прочие эффекты я не буду рассказывать.
Нет, так, друзья, извините, я не могу. Вот насчет того, что чтобы пробежать марафон, вы должны в воскресенье бегать по 80-90 километров.
Не, это... минут.
А, минут. Я испугался, минут, чтобы это самое...
Нет, это если триатлон.
Да, да, потому что люди, которые как бы меня тренировали, они наоборот говорили: старик, достаточно, если ты три раза в неделю на нормальном пульсе сможешь 20-25 пробежать, то с марафоном ты уже как бы справишься.
Вот да, это... нет, минут, конечно.
Окей, окей, хорошо.
Вот, поэтому для многих моих спортсменов мы начинали как раз ходьбу с палками, увеличивали резерв сердечно-сосудистой системы, в частности, левый желудочек начинал эффективнее работать, и после этого они переходили на бег. Это раз в отношении того, почему стоит этим заниматься молодым. Второе. Не все готовы истязать себя. Вот в тренажерном зале, не знаю, там, на беговой дорожке, на улице и так далее. Имеется в виду в формате бега. Поэтому ходьба с палками – это реально тот инструмент, который помогает поддержать себя в хорошей форме, в бодрой форме, в таком, в чувстве единства со своим телом. И почему нет? Тут очень главное попасть к грамотному специалисту, который начнет не сразу с ходьбы, а начнет с разминки. А перед разминкой еще спросит, как ваши дела, как состояние, как самочувствие. Может быть, онлайн-анкету здоровья отправит. И в результате этого поймет, какая должна сейчас быть нагрузка, чтобы с одной стороны это была тренировка, с другой стороны это не было, там, не знаю, языка на плече.
Но вообще, надо заметить, что, насколько я знаю, все-таки ходьба со скандинавскими палками, как любой вид спорта, предполагает некий навык. И вот если смотреть, ну, во-первых, пенсионеры бывают разные, бывают пенсионеры ого-го.
И но смотришь, вот, да, и думаешь.
Нет, но если вот все-таки посмотреть на вот именно таких престарелых людей, которые гуляют с палками по аллеям парка, то, что они делают, просто опираясь на эти палки, не является скандинавской ходьбой. Нет. Потому что там как минимум предполагается, что обязательным движением является отпустить палочку, да, чтобы она у тебя повисла на темляке, рука ушла, ушла рука, значит, за спину, туловище. Да, произошла ротация, то есть поворот тела, и потом палка вернулась обратно. Ну, как бы, то есть это прям, знаете, вот если это, ну, научиться надо, это не так просто, вот как бы с первого раза.
Но в отношении, опять же, людей старшей возрастной группы, во-первых, в любом случае это лучше, чем они бы остались дома, раз. Во-вторых, болезнь Паркинсон. Очень многим своим пациентам я рекомендую как раз в начале физической реабилитации, в целом для поддержания общей выносливости и нагрузки на мышцы рук и спину, потому что часто Паркинсон с различными заболеваниями сопутствующие имеются в виду, и там и Бехтерева, и так далее. И как следствие, опора на 4 конечности, а не на 2, дает им большую уверенность в ходьбе, и они продолжают двигаться. Плюс пациенты, которые у меня после эндопротезирования, после, например, артроскопии на коленных суставах, то же самое на начальном этапе. Мы используем ходьбу со скандинавскими палками, в том числе ставя их перед собой, опираясь на них, мы восстанавливаем обычный паттерн движения.
Поэтому это получается все-таки уже не совсем скандинавская ходьба, это получается именно смысле, движение, да, просто как бы с опорой на палке.
С опорой, причем чтобы...
То есть такой следующий этап, вот когда ходунки, вот люди после там катастрофную реабилитацию ставят, да, да, это получается, да, динамические ходунки. Да. Ну, а вот по поводу маркетинга, давайте когда еще раз поговорим, а что с палками, должны ли они быть дорогими?
Ой,
и как,
ну,
вообще
я
найти
считаю,
палки для скандинавцев?
Найти в Москве их очень просто, есть специализированные магазины. А, собственно, цена в настоящий момент, я думаю, 2500 начинается. А, и...
Что-то подорожало, что ли?
Ну, к сожалению, наша жизнь дорожает, да.
Такой нет, мне в свое время рекомендовали, замечен. Я помню, палки, по-моему, Балабановской фабрики, и говорили, что они вполне себе сносные, но они там что-то в пределах 1000 стоили.
Вы знаете, про такую фирму и вот, да, организацию я слышу первый раз. Есть китайские палочки, которые, опять же, и у нас изготавливаются. Но я бы все-таки не рекомендовала брать очень дешевые палки, потому что у них не будет отстегиваться темляк. А по технике безопасности, выполняя упражнения в разминке, силовые упражнения, очень важно, чтобы кисть и
темляк
палка...
Темляк — это вот тряпочка, которая у рукояти болтается.
Да, который фиксирует, собственно, кисть к скандинавской палки. И важно, чтобы она отстегивалась, чтобы он отстегивался. И на самых дешевых моделях все-таки это чаще всего не предусмотрено, потому что это дополнительная фурнитура, там либо кнопка, либо магнит, петля и так далее. Вот. Поэтому...
Тут еще, наверное, надо сказать, что палки для скандинавской ходьбы — это вполне отдельный аксессуар. Поэтому не надо их путать, например, с трекинговыми палками.
С лыжными
палками.
Палка от дерева.
Да, вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому, и плюс их надо бы подобрать по-хорошему, исходя из вашего роста. Поэтому если вам кто-то подарил палки и сказал, чтобы ты гулял, значит, в парке, значит, и делал скандинавскую ходьбу, не факт, что они для этого пригодны.
Если они секционные, то в этом плане у них больше, скажем так, возможностей по высоте опускаться и подниматься, опять же, уровень физической подготовки, когда увеличивается, то палка должна стать чуть выше, но занимаясь этим уже очень много лет, зная всякие разные коэффициенты и так далее, пришла к очень простому выводу, что встаем, ставим палки перед собой, перед большими пальцами. Угол в локтевых суставах должен быть 90 и больше, там 95-100. То есть не нужно гнаться за высокими палками. Опять же, почему? Потому что многие из нас на протяжении дня больше сидят, чем двигаются, или ходят, или стоят, например, даже. Вследствие этого тонус области ягодичных мышц становится хуже, длина шага становится меньше, уменьшается ротация и в целом амплитуда движения в плечевых
ротация
суставах.
Ротация
–
это поворот. Скручивание, да.
Да, да. Угу. И как следствие шаги узкие, движения низкоамплитудные, поэтому высокие палки не нужны. В результате неправильно подобранных по высоте палок сгибаются локти, согнутый локоть уже не позволяет лопатке активно двигаться, не работает лопатка, не так активно работают мышцы спины, не подключаются мышцы живота. То есть в целом идея, которая заложена в основу скандинавской ходьбы, начинает теряться. Поэтому не надо высоких палок, не надо согнутых локтей и не надо форсировать.
Это в смысле торопиться двигаться быстро?
Да, да, да.
Что с обувью? Давайте, раз уж мы про ходьбу говорим, то, наверное, вот как бы, такой основной вопрос.
Обувь должна быть спортивная, или в зависимости от сезона года, кроссовки или ботинки. Опять же, в зависимости от того, где вы будете скандинавить, если это, например, парк, имеется в виду мягкий грунт, то можно, чтобы подошва была максимально приближена к трекингу. Чтобы...
Это как?
Рифленые. Угу. Для того, чтобы, опять же, профилактировать травмы и падения, особенно если там корни, не знаю, какие-то тропы и так далее. Естественно, материал в идеале должен быть гортекс, то есть с водоотталкивающей такой мембраной, потому что сейчас период дождей, потом пойдет снег и так далее. И важно, чтобы, естественно, ноги оставались сухими. Понятно, что там есть всякие лайфхаки у наших спортсменов в виде бахил, которые они надевают.
Да ладно. Да. Нет, это же как бы не очень правильно.
Конечно, это не очень правильно, но, знаете, как говорится, все, что нас не убивает, как они мне отвечают. Я не сторонник всего этого, потому что это ухудшает безопасность, естественно, движения голеностопа и стопы. Далее должен быть зафиксированный хорошо голеностоп. Для этого либо шнурки, либо, опять же, в зависимости от модели.
А вот, кстати, интересно, а при беге, причем при, ну, там, вот, долгом беге, марафонском, полумарафонском, рекомендуют как раз завязывать шнурки не очень сильно, с учетом того, что, во-первых, нога будет, ну, распухать как бы во время движения, mm-hmm. да, ну, и, во-вторых, считается, что как раз-то менее травмоопасно вот именно при беге. А что при скандинавской ходьбе, наоборот, вы советуете плотно затягивать?
Не то чтобы плотно, в любом случае мы же надеваем как минимум носок, возможно, mm-hmm. кто-то, опять же, там, колготки и носок, или там термобелье, что создает определенный объем. Но, естественно, элемент Золушки не должен присутствовать на тренировке, когда шел и потерял башмачок.
А, смотрите, еще вот приходилось мне сталкиваться с мнением, что скандинавская ходьба, опять-таки, поскольку она изобреталась в скандинавских странах, где все хорошо с природой, где люди живут в малоэтажных домах, близко к земле, что вообще-то полноценно ей можно заниматься вот только на тропинках парка и так далее, и вышагивать с палками по асфальту, а, как бы, значит, царапая металлическими кончиками мостовую. Но это как бы не очень как бы правильно и здорово.
Во-первых, у скандинавских палок есть протектор резиновый, который...
Который протыкается на вторую неделю использования.
Нет, 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 точно нет.
Ну, это, видимо, вот в ваших хороших, нет. дорогих буржуйских палках они держатся, а в наших пролетарских прокалывается.
Сапожок протектор, он съемный, со своими палками уже много лет хожу, потому что я много раз его меняла, поэтому нет, проблем в этом никаких точно нет. Во-вторых, можно долго искать идеальные условия, не знаю, там, малоэтажные дома, еще чего-то, чтобы там солнце в этот момент находилось на севере, и какая-то должна быть атмосфера вокруг, поэтому нужно быть ближе к жизни. Лично я провожу тренировки метро «Динамо», мы занимаемся по асфальту, опять же, хорошая обувь, где подошв не меньше 2 сантиметра, амортизирует все, что можно и нельзя, учитывая, что на работу с работы мы все-таки ходим по асфальту. И после локдауна очень много у меня было пациентов, которые как раз по дому ходили босиком, условно, по ковролину, вышли на асфальт, и колени начали очень сильно беспокоить. Поэтому не нужно создавать идеальных условий для того, чтобы долго откладывать начало тренировок. Всех, собственно, приглашаю к себе.
А вот нам пишет слушница: спасибо за эфир, завтра идем покупать палки. А может быть, не стоит идти покупать палки, а может быть, вам стоит там завтра или когда дойти до какой-нибудь секции? Вы новичкам палки выдаете или они к вам со своим приходят?
Нет, мы выдаем, всегда, да? выдаем, да, у нас есть аренда. Угу. Во многих парках Москвы представлена наша... Команда – это те люди, которые, собственно, обучились у меня, и у нас все начинается с онлайн-анкеты здоровья, которую смотрю лично я, опять же, в онлайн-режиме. От этого своему инструктору говорю, какую нагрузку необходимо с данным подопечным выполнить по длительности, по набору упражнений и так далее.
Вот, друзья, так что смотрите, вот еще одна мысль, которую я референдум повторяю из программы в программу, но это для людей как бы моего взрослого возраста, чье становление пришлось на Советский Союз. За последние десятилетия индустрия оздоровления Германия сделала большой шаг в сторону общей гуманизации. Вот такое, что, вот, что это физкультура, это угрюмый тренер, который будет тебя, значит, унижать за то, что ты недостаточно хороший, недостаточно спортивный, и куда надо вот, приходя на секцию, все с собой покупать и приносить, это, слава богу, отошло в прошлое. Поэтому сегодня индустрия оздоровления – это, во-первых, коммуникации, это общение.
Комьюнити,
да, и, во-вторых, она сама готова вам предоставить те или иные возможности. Поэтому не надо покупать палки. Найдите вы либо секцию, либо вот эксперта вроде Кристины, значит, либо просто сообщество энтузиастов, и вам все покажут, дадут попробовать, и вы уже сами потом с пониманием, что именно вам нужно, пойдете и приобретете. А это была программа «Большая перемена». Илья Переседов. Например, у нас в гостях была Кристина Володина, врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель проекта Nordic Health. Спасибо большое. Услышимся через неделю. Удачи!